Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с заслуженным художником России, скульптором Константином Чернявским. И не можем как бы так оставить Атамана Платова, потому что легендарная личность, такой боевой человек, можно сказать, такой знаковый даже, потому что, как говоришь, безукоризненный в плане, вот, как считают казаки, и по отношению к сбережению солдат, казаков, и по отношению к патриотизму, и к вере, и к религии. Ну, то есть это, вот, наверное, не так много в истории таких военачальников, которые бы пеклись о солдате. Вот так. И будучи вот таким высокопоставленным человеком, вот вспомнить от такого солдата, рядового, и попечалиться, как ты говоришь, вот, да, он стоит и просит прощения вот всех, да, что как бы не сберег. Ну, конечно, война есть война, как тут сбережешь. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот этот акт, он, как это, не та фраза, что бабы новых нарожают. Mm-hmm. Циничности не должно быть, потому что ведь это каждый человек – это живая личность, живая душа. Нельзя там это так вот распыляться. Тем более это мясорубка гражданской войны, вот этих страшных красно-белые. Все это пошелохово. То есть вот этот парк, который стал казачьи войска славы.
Парк казачьей славы, да.
Да, да, да. Расскажи, то есть как он преобразился?
Не, ну он абсолютный, его теперь не узнать. Он ухожен великолепно. Все там, аллеи проложены, деревья пострижены. Вот, какое-то событие казачье, обязательно казаки там собираются. Вот, песни, пляски, в общем, ну, кого-то награждают, кого-то примечают.
То есть стало место такое вот именно
стало очень знаковое, да, особенно для Москвы. Вот, поэтому тут, конечно, все, слава Богу, как получилось. Тем более, что и отливалось оно в литейке, которая рядом находится, у Евгения Королева. Великолепное совершенно качество. Такое качество, ну, представить себе сложно, что памятник большой, 1,5 натуры, да еще конь. Общая высота 5,5 метров, так что работа грандиозная была проделана. Большая благодарность литейщикам.
Да, потому что ведь памятник – это очень много технического и изготовления форм, вот, литейка, все, сборка, металлообработка.
Да. То есть много проработка такого. Восковки, тут все один к одному.
Тоже через это все соприкоснулся, прошел, и сейчас понимаешь, даже, может, 50 на 50 есть творчество, а есть техническое исполнение.
Да.
Ну, не пролился металл или еще что-то, но вот все, брак. То есть опять форму делать. То есть это... Конечно, с технологией вот, зрители почти что не знакомы, фактически видят готовый конечный результат. Но металл – такая вещь, уже мало что можно будет исправить, там чуть-чуть какие-то детали, там бормашинкой немножко где-то. Но фактически нужно четко все, что было отлито, состыковано. Ну, вот.
Да, и вот в этом случае получилось все просто идеально. Отливки были великолепнейшие, тонкие, так что там и обрабатывают особо, не нужно было ничего. Но вот.
Ну, если в материале, в осковке все очень досконально сделано, то хорошо формы сняты. Да. Ну, то есть вот еще и в Ростове, да, был? Ну,
получилось так, что когда было открытие, очень такое хорошее, знаковое, были высокопоставленные лица все. Вот. И митрополит Корнилий, митрополит Кирилл Ставропольский, вот. Министр культуры, другие министры, вот. Сам префект Изотов был, атаманы были, там и Мартынов, вот. И Петр Степанович Деникин. Ну, то есть можно перечислять долго там. Вот, великолепнейшее открытие было. Павел Олегович Мочалков привел своих казаков, которые участвовали в походе Москва-Париж в 12 году. Они там показали свои умения. Все было очень красочно, торжественно. Вот. И на открытии был как раз губернатор Ростовской области Голубев Василий Юрьевич. И он подошел ко мне и говорит: я такой же памятник хочу в Ростове. Я говорю: я готов. И через, слава Богу, сохранились формы. Через какое-то время, через 2 года, пока там собирали деньги, потому что это все сложно, пока разрешительную систему, вот, отлил уже, ну, в Ростове отливал уже, в другой литейке, тоже такого же уровня, такого же качества. Но это не есть повтор, это есть как бы авторский, вернее, повтор. Это не копия, это авторский повтор, потому что прорабатываешь восковку, потом прорабатываешь бронзу, тонируешь ее особо. Другой там постамент, то есть ездили по всему Ростову, выбрали место, куда поставить его. И в конце концов выбрали небольшую площадь, которая сейчас стала площадью Платова, между бывшим универмагом, вот, и университетом ростовским. То есть очень такая камерная, хорошая. И сейчас и там все торжества казаки проводят тоже.
Угу. Ну вот смотри, может быть, коснемся еще каких-то вот персонажей. Допустим, первый георгиевский кавалер Кузьма Крючков.
Да, да.
Тоже такой образ интересный, ты его образ исполнил.
Образ удивительный, сам по себе человек был удивительный. К сожалению, во время советской власти его всячески старались оболгать и неправильно его подать. Почему? Потому что он волею судей показался на стороне белых, воевал вместе с ними. И, конечно, его известность после его подвига была на уровне Николая II. То есть даже была такая ситуация, где-то они там рядом присутствовали. Николая II мало кто там узнавал, а Крючкова знали все, потому что он на конфетах, на сигаретах, на лубках, везде было изображение его.
В сундучках, сундуки открывали, раньше в сундуках были там на обратной крышке, на стороне крышки там картинки, вот эти лубочные, да, изображения. Да. Там Кузьма Крючкова такой, с этими, с наградами. Да. Это вот, видишь, какая личность.
А личность такая, что я могу пересказать вот свою, то, что я знаю, то, что я читал, потому что есть разные версии его подвига, по-разному интерпретируют, там, в том числе и завистники могут там всячески не так подавать. Но то, что знаю я, Крючков было 27 лет, он был приказным, то есть это первый чин после простого казака. И направили их в разведку, 5 человек, и он был старшим. Вот когда выскочили на пригорок, Крючков видит, около 30 немецких драгун скачет навстречу. А драгуны – это элитное немецкое войско было. И, ну, Крючков сразу понял, что гибель неминуема, их 5. Вот. И первое, что он сделал, он самого младшего казака отправил якобы с донесением, чтобы спасти его просто. А второй приказ был вперед. И когда казаки ринулись с этого пригорка на немцев, немцы смотрят, ну, казаки скачут, ну, это все. Там или сотня, или полк, это точно. Разворачивается и текать от них. Ну, когда уже растянулись, они смотрят, а их-то все, 4 осталось. Развернулись, окружили их и стали рубить. В итоге ушло только 2 немца. Казаки были изранены, у Крючкова было 11 ран, у его коня было 13 ран, остальные казаки тоже были. Но все остались живы. Он всех привел в свою часть. Вот и первое, что сделал его командир, он свой офицерский крест ему вручил. Потом, конечно, поменяли на простой солдатский. Вот. То есть вот человек заточенный на подвиг сразу. Он не думал, что ему делать. Вот. И меня еще что очень так заинтересовало и поразило в дальнейшей его судьбе, что когда он лежал в госпитале, к нему, ну не к нему, а в госпиталь приехала великая княжна, одна из великих княжон. И с ней знаменитая певица Плевицкая. Вот. Ну, великая княжна пообщалась с Казьмой Крючковым, он тогда осваивал велосипед. Конь мой ранен, я хочу велосипед освоить. И, значит, там рулил. Вот. Великая княжна пообщалась и пошла к другим раненым. А Плевицкая осталась и говорит: «Козьма Фирсович, я хочу с вами сфотографироваться». Крючков так посмотрел на нее и говорит: «Знаете, я женат, у меня двое детей, и к тому же я старобрядец. А нам не положено с чужими женщинами фотографироваться».
Ну, слушай, ну вот конвой и у Александра Третьего, и Николая Второго был из казаков, старобрядцев. То есть это такая известная тема-то.
Ну, практически весь Верхний Дон был старобрядческим.
Ну, вот смотри, даже Мария Федоровна, да, это мать Николая Второго, великая княгиня Мария Федоровна, у нее водитель, ну, по сути, охранник Тимофей Ящик был. Да. Ты не делал его образ?
Ну,
такой?
Пока нет.
Ну, он тебе тело. Почему нет? Он такой очень, как ящик, действительно, скроенный, прямо срубленный.
Преданный, основательный, до конца.
Причем уже за рулем автомобиля, естественно, там железного коня, так скажем, да? Но своеобразный, интересный типаж, мне кажется, он тебе понравится.
Да не, ну я давно за ним наблюдаю, как бы.
Ну, я лишь немножко предвкушаю эту тему. Так, может быть, там это как-то капот или как-то так автомобиль действительно просто открывает дверцу. То есть он такой, может быть, интересный ход такой.
Да.
Вот. Ну, я еще раз хочу по разным немножко темам, потому что вот есть такой альбом, мы покажем. Конечно, не все скульптуры твои, но, тем не менее, представление дает очень большое. Казачьих тем очень много. Просто это и детские, и взаимоотношения мужчины и женщины в казачьей жизни, в станицах. Вот немножко расскажи вот о сюжетике. Вот разные сюжеты, какие тебе, вот, ну, так скажем, хотя бы, может, не все, но... Вот,
сюжеты, ну, прямо можно вот идти с детства казака, это, вот, допустим, ну, постриги.
Тоже мать с ребенком казаки, да.
Самый ранний возраст казака – это его постриги, когда в 3 года сажали на коня. Да. Старший брат подавал шашку. Более младший держал будущего коня.
Старший брат назывался братан. Вот если кто не знает, тот, который по отношению к другому, вот слово такое братан, ну, думает, ну, любого можно назвать братаном. Оказывается, вот старший из братьев, он братан по отношению к младшему. Вот. И ты прекрасно напомнишь эти вот кадры, хроники, да? У меня в фильме тоже в одном есть. Маленький казачок на коне, и кадр другой — царевич Алексей тоже на коне. Он был шеф, царевич Алексей.
Августейший атаман, да.
Шеф, да, казачьих войск. И поэтому вот такой вот парафраз, такой тут казачок, тут вот тоже причастность казаческая. Вот. Интересная тоже тема. Я тебя перебил, да. Ну, то есть вот это посвящение в казаки с конем, дружба с конем, с оружием.
Да. А старые казаки смотрели, как себя поведет казачонок. Mm. Если, значит, удержится на коне, схватится за гриву, значит, все будет нормально. Если там как-то похилится, ну, в писаря пойдет. Дальше у меня тема тоже связанная с детством. Это вот есть такая композиция, называется «Украшение, цвет Тихого Дона». Там, значит, казачка держит на руках сына, а сын держит на коленях фуражку отца и его шашку. Потому что по традициям, если казак погибал, то односумы его казаки обязательно должны были привести коня, если он остался жив, не погиб, и обязательно головной убор и шашку. Потому что это была принадлежность семьи казака. Потому что карабин давало государство, а вот такое холодное оружие и амуниция – это все было принадлежностью семьи. Поэтому возвращали в семью всегда. А почему украшение и цвет Тихого Дона называется? Это опять же по казачьей песне. Вот это Шолохов эту песню взял эпиграфом Тихому Дону. А песня такая: «Чем Тихий Дон украшен?» украшен Дон казачьими вдовами. А чем Тихий Дон цветен? Цветен он казачьими сиротами. Это вот как раз вот по этой теме.
Ну, слушай, вот тема, да, казачка, вот тоже проводы, да?
Да, да, называется «Казачьему роду нет перевода», да. Здесь как раз вот жена казачка провожает мужа на фронт и двое детей. Один более старший, другой младший. Но у младшего в руках деревянный конник, то есть знак того, что в будущем он тоже станет воином.
Ну, это где-то стоит, вот он...
Да, это станица Иланская, да. Это недалеко от Вешенской.
Ну, тоже дерево такое, вот насаждение. Донская лоза, да?
Донская лоза, да, это вот передача традиции. Потому что традицию обычно передавал дед внуку. Отец был там в походах, в войнах все время, там занимался хозяйством. Вот, а дед передавал и воинскую традицию, и хозяйственную традицию, и культуру. В основном это деды и бабки передавали все. И здесь, в частности, дед передает традицию возделывания винограда. Именно у нас на Дону, как это делалось.
Казачья Мадонна, вот мы даже вот здесь вот рядышком есть.
У меня целый цикл казачьих Мадон получился, в том числе и «Казачьему роду нет переводу», и «Чем Тихий Дон украшен». И вот это вот одна из этих, из этого цикла. Параллельный сюжет я встретил у Туроверова. Вот наш великий поэт зарубежья, казачий поэт. Он о казачке пишет так, что кормила дитё в колыбели, теперь покормишь на коне. И поэтому вот в моей работе она его, сидя на коне, кормит младенца. В походе.
Ну и вот конкретно вот Недорубов там, да, пожалуйста.
Как... Да, это вот один из тех героев, которые...
Землянухин. То есть у тебя уже такой конкретный, портретный, можно сказать, да, образ есть.
Дело в том, что там, ну, кого не возьми, да. Герои какие-то подвиги совершают, там, удивительно.
Мне тоже понравилась тема, когда коня-то вот выносит. Это известный кадр, это я немножко про нашего атлета тоже есть
да,
такая.
Да, Александр Зас, железный да, Самсон, да.
Да, он как раз из воды, по-моему, он выносит.
Да, но это был, это был конкретный случай, да, он служил в драгунах. Но он до этого был цирковым артистом, силачом. Вот. И поскольку он был небольшого роста, его взяли в драгуны в 1914 году. И там ранило его коня. Причем ранило так, что он может выжить, а идти не может. И поэтому вот он вынес его с поля боя. Вот. Потом он, когда уже во Франции, он даже сделал такое представление, и по арене цирка ходил с конем, и вот кадры были, когда он из воды его.
Ну, то есть ты где-то вот это имел в виду, да? То есть,
как, ну, так, это послужило отправной точкой.
Казак коня спасал.
Да. Дело в том, что я, когда еще был совсем маленьким, я занимался у ученика Поддубного классической борьбой. И он, видя, что я там приношу на тренировки вот эти всякие пластилиновые палетки, он подарил мне брошюрку небольшую. И говорит, вот не знаю, кем ты станешь, но если станешь скульптором, вылепи этого человека. Вот. Ну, я стал читать, а это оказалось вот «Тайна железного Самсона», книжка называлась, брошюрка. И там как раз вот о том, о его жизни, как он из хилого мальчика превратился в богатыря.
Ну, вот героические тоже там темы, там, и один в поле воин, да, то есть,
да,
если
да,
он
да,
по-русски да. скроен, хочется продолжить да, эту
да, да, да,
фразу.
Да, да. Да, это конкретный портрет вот одного из наших джигитов, ведущих Павла Полякова, который в свое время в Кремлевской школе верховой езды преподавал джигитовку.
То есть все это нужно досконально знать, вот там, как пернач, нагайка, портупея, все, то есть вот это доскональные вещи, чтобы не засмеяли.
Да, конечно,
это же не дай бог,
что-то не так сделает.
Конечно. Да. Пойдут скажут, ну что ж ты. Да. Ну, тема казачек тоже, вот это вот у тебя такие.
Ну, казачки — это особая тема, потому что как только казаки выходили на фронт, казачки брали на себя все. И хозяйство, и вплоть до обороны станицы, потому что было много случаев, когда кочевники, татары, турки там знали, что станицы свободны, ушли на запад воевать казаки, и они, ожидая легкой добычи, скакали к станице, а их встречали жены и ничего не могли сделать. Поэтому, конечно, казачка, это тем более, что вот знаменитая такая вот тема, сюжет, это вот азовское сидение, так называемое. Хотя там было не сидение, а совершенно удивительная битва. Казаки взяли Азов, у турок завоевали в 1637 году. И турецкий султан несколько лет готовился, собирал войско иностранное для того, чтобы отвоевать этот город Азов. И в 1641 году он, наконец, собрал 300 тысяч войска. Там и наемники были, и немцы были, которые могли подкопы делать, там все это. И пошли на Азов. А в Азове в это время было около 6 тысяч казаков, меньше даже. Часть жен было, там 700 где-то жен было, и столько же запорожцев на помощь к ним пришли. И вот эти 6 тысяч против 300-тысячного турецкого войска оборонялись 3 месяца. Причем так, турки делают приступ, откатывается, новые идут на приступ, опять откатывается. И, то есть круглосуточно шла битва. А казаки не спали, не ели, только молились и полагались на свою победу. Турки делают подкоп, казаки выслушивают этот подкоп, делают контрподкоп, взрывают его. То есть это вообще представить, что это такое было, ну просто невозможно. Но, тем не менее, когда казаки поняли, что уже ни сил, ни оружия, ничего не осталось, что они все изранены, что им там завтра, послезавтра не умрут, они решили так, что лучше умереть в приступе, в бою, чем значит, где-то здесь в подземелье. Но ночь молились, утром вышли на вал, а турок нет. Они как? Они хотят еще убежать от нас. Кинули за ними и начали там их рубить, и их корабли, там, в общем, турки еле ноги унесли.
Угу. Ну, видишь как. Я думаю, что мы продолжим еще вот и казачью, и другие темы еще так раскроем. Потому что есть очень много тем. Вот, дорогие друзья, мы прервемся, опять же, с Константином в таком интересном рассказе, потому что действительно, тема глубокая. Я не скажу, что она вот даже сейчас на память не приходит, кто бы так активно и полноценно занимался казачьей темой в искусстве, скажем, скульптуре. Да, поэтому до следующей встречи, до свидания.